Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали говорить о классификации трудов Плотина, и сегодня мы продолжим рассказ об этом.
Порфирий решил издать работы Плотина, разбив их на 6 групп по 9 трактатов в каждой группе. 9 по-гречески «эннеа», поэтому с тех пор трактаты Плотина принято называть «эннеадами», то есть 9. Порфирий объясняет, почему он разбил именно на 6 девяток, потому что трактаты очень четко разделялись на 6 групп. В первую эннеаду, или в первую группу, Порфирий поместил трактаты об этике, во вторую – трактаты, посвященные изучению природы, космоса, как говорили греки, в третью – трактаты, занимающиеся смежными вопросами на философском уровне, как бы мы сказали, работы натурфилософские, четвертая посвящена работам о душе, пятая – трактатам об уме, и шестая, самая большая по объему эннеада, включает в себя трактаты о едином. Но слова «душа», «ум» и «единое» – эта терминология нам будет гораздо более понятной, когда мы ознакомимся уже, собственно, с учением Плотина.
Но, тем не менее, не все философы согласны с подобным разделением трактатов Плотина.
С тех пор существуют 2 традиции издания работ Плотина. Одна, самая многочисленная, старается не изобретать ничего нового и издает работы Плотина именно в той редакции, которую предпринял Порфирий. Другая же традиция считает, что Порфирий несколько исказил все же первоначальный замысел Плотина, а с другой стороны, понять работы Плотина лучше, когда мы читаем их в том порядке, как сам Плотин их писал. Здесь видно развитие его мысли, здесь видно, как появляется новое понятие, как Плотин ищет ответы на мучившие его вопросы, поэтому существует и издание работ Плотина в хронологическом порядке, тем более, что Порфирий дает нам и такую возможность, перечислив работы Плотина именно в том порядке, как они были написаны. Работы Плотина издавались достаточно часто. Переводы Плотина существуют практически на все европейские языки. Один из первых переводов на латынь был предпринят еще в XV веке знаменитым ренессансным философом Марсилио Фичино.
Ну, это эпоха Возрождения, как мы помним.
Да, это один из величайших представителей философии эпохи Возрождения. А начиная с XIX века и особенно в XX веке, переводы Плотина на европейские языки появляются в огромном многообразии.
Виктор Петрович, а в России интерес к философии Плотина когда появился?
Интерес к работам Плотина проявился достаточно давно, и еще в XIX веке профессором Маливанским была предпринята попытка перевести некоторые работы Плотина. В начале XX века мне известно, что профессор Петербургской духовной академии Александр Иванович Бриллиантов получил задание перевести работы Плотина полностью на русский язык, но этому проекту помешала война и революция. И потом работы Плотина переводились только лишь в каком-то случайном эпизодическом порядке. И лишь недавно появился перевод «Эннеад», предпринятый Сидошем. Этот перевод классический, это издание в таком порфирьевском духе. И совершенно недавно, менее года назад, вышел перевод Юрия Анатольевича Шичалина, который издал работы Плотина в хронологическом порядке. Как сказал Юрий Анатольевич, незачем доверять издание работ Плотина язычнику, то есть Порфирию.
Но это не удивительно, потому что действительно язык Плотина очень сложен, и чтобы переводить его, надо очень хорошо знать его философию.
Да, не только язык греческий, но и философию. Читать Плотина на греческом языке, я сам в свое время пытался это делать и даже переводил один трактат, и могу с уверенностью сказать, насколько это тяжелая работа, перевод трактатов Плотина. Но сейчас, к счастью, практически все работы Плотина на русском языке имеются.
Некоторые говорят, чтобы лучше понять Плотина, надо читать его каждый трактат и вникать в него. А с другой стороны, чтобы понять каждый трактат, надо, в общем, знать его философию достаточно хорошо.
Вы отмечаете серьезнейшую проблему понимания, проблему, которая в 20 веке получила название проблемы герменевтического круга. Вопрос усложняется тем, что Плотин стремился изложить свое учение систематически. Плотин представлял себе свою систему, он имел ее в своем уме, но занятия проводил по каким-то конкретным вопросам, посвящая занятия и, соответственно, свои трактаты конкретным проблемам. Что такое провидение, то есть судьба, что такое время и вечность, что такое человек и чем он отличается от животного, что такое душа, бессмертна она или нет, почему человек размышляет, что такое Бог, познаваем он или нет. А все эти вопросы мы можем понять только лишь зная, как и Плотин, всю систему целиком. А здесь получается круг. Чтобы узнать всю систему целиком, нужно прочитать все работы, а чтобы понять каждую работу, нужно знать всю его систему целиком. Ну, с этой проблемой мы с вами уже сталкивались, уважаемые радиослушатели, тогда, когда изучали Платона. Недаром Плотин – гениальнейший ученик Платона. Как Платон излагал свою систему в диалогах, посвященных конкретным вопросам, справедливости, красоте, истине, мужеству и так далее, так и Плотин использует тот же самый метод Платона Единственное, что стиль его изложения не диалогический, а гораздо более классический, такой вот философский.
Виктор Петрович, такой-то вопрос возникает. А знал ли Плотин о христианстве? Мы уже сказали, что одним из учеников Аммония Сакаса был Ориген, христианский философ, а вот Плотин был знаком с христианством? К тому же мы уже сказали, что он учился в Александрии, и там уж наверняка он встречался с христианскими философами.
Конечно, в III веке философу, который интересуется всем, что написано людьми по поводу истины, философе, который жил в Александрии и в Риме, двух интеллектуальных центрах того времени, конечно же, представить себе, что Плотин, этот величайший мудрец, ничего не знал о христианстве, ну, невозможно. Но, с другой стороны, ни одной мысли христианской, ни одного упоминания о Христе в работах Плотина мы не находим. Есть у него одна работа, которая называется «Против гностиков». Гностики – это известная околохристианская ересь или секта, очень популярная в это время. И это также позволяет нам сделать вывод, что Плотин наверняка знал о христианстве, если написал работу о противниках христианства, точнее говоря, о тех, кто искажал христианство. Но, тем не менее, даже и в этой работе он ни словом не говорит о Христе.
Примечательно то, что Порфирий, он все-таки написал такую работу антихристианскую.
И это вы правильно замечаете. Важно, что Порфирий не то, что написал работу антихристианскую. В молодости Порфирий сам был христианином. И наверняка, если Плотин любил своего ученика и доверял ему хранение и издание своих работ, наверняка он беседовал с Порфирием и на эту в том числе тему. Ведь, скажем, есть одна работа, очень небольшая работа Плотина, называется «О разумном исходе из жизни». Она явилась результатом беседы Порфирия и Плотина. Как-то Порфирий пришел к Плотину с вопросом, что поскольку душа в теле томится, как в гробнице, то не лучше ли было бы пораньше расстаться с этой гробницей? Не лучше ли было бы окончить жизнь самоубийством? Такая вполне простая и логичная мысль молодого платоника. Плотин отговорил Порфирия от этого неблагого дела, и результатом этой небольшой беседы явилась работа о разумном исходе из жизни. Главный вывод – в которой состоит в том, что когда богам будет угодно, тогда человек и умрет. Всему свое время человек подвластен некой божественной судьбе, некоему божественному замыслу. Но если эта беседа дошла до нас, то наверняка Порфирий с Плотином вел и другие беседы, может быть, и о христианстве, но о них мы не имеем никаких свидетельств. Я думаю, что этому и есть очень важное объяснение. И это объяснение кроется в способе решения Плотином той главной проблемы, которая его волнует. По всей видимости, Плотина не устраивает христианское, то есть религиозное решение этой проблемы. Плотин – это действительно греческий философ. Вот как по апостолу Павлу. «Эллины ищут мудрости». Вот Плотин – это классическая иллюстрация этого Павлова замечания. Он ищет мудрости, а не веры.
Как апостол Павел говорит, христианство – это безумие для эллинов.
Конечно, безумие. То есть христианское учение о распятом Христе, оно не подвергается никаким разумным доказательствам. Это безумие. Оно неразумно. Плотин же философ, для него важны разумные доказательства. И поэтому, наверняка, зная о христианстве, он не принимает его в расчет. Он строит свою философскую систему строго рассудочно, рационально, можно сказать, научно. Для Плотина, как для философа, важно научное, убедительное, доказательное решение всех вопросов. Он не может доверить решение вот этих важных для него проблем такому ненадежному, с его точки зрения, авторитету, как вера.
Мы можем здесь и также сказать, что кроме того, что Плотин не стал христианином, он также не был язычником.
Это тоже факт. Причем это факт вдвойне удивительный, потому что мы видим Порфирий не то что ученик Плотина, его издатель, но глубокий философ, о котором блаженный Августин высказывался в некоторых местах даже как о более глубоком, чем Плотин. И тем не менее о религиозности Плотина и отношении Плотина к языческой религии Порфирий пишет следующее. «Когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный, всякое новолуние и всякий праздничный день, ходивший по всем храмам, предложил и Плотину пойти с ним, тот сказал, пусть боги ко мне приходят, а не я к ним. Но что он хотел сказать такими надменными словами? Этого ни сам я понять не мог, ни его не решался спросить». Вот удивительная фраза. Как мы увидим с вами, вся философия Плотина пронизана таким вот ощущением наличия божественного мира в душе человека. И поэтому фраза «пусть боги ко мне приходят, а не я к ним» – это фраза естественная для философии Плотина. И эту фразу не понимает Порфирий, один из лучших учеников Плотина. Поэтому действительно отношение к религиозности, по всей видимости, играет здесь некоторую роль. Порфирий скорее язычник по своим религиозным понятиям, он не может понять, как это могут боги к нам приходить. Мы должны к ним идти в храм, мы должны им приносить жертву.
Ну да, потому что боги – это те статуи, которые стоят в храме, как они могут прийти.
Да, а Плотин – это классический философ. Он еще не христианин, но уже не язычник. Он классический философ, он доверяет только философии. Как бы мы сейчас сказали, доверяет только науке, только разуму. И для него это единственная почва, единственный способ обрести истину.
Ведь в свое время, когда мы говорили о Платоне, мы говорили, что Платон – это христианин до Христа. То есть вот идеи христианства, они ему близки, и во многом он приближается к христианству. Так, может быть, здесь ученик Платона, Плотин, он как раз какие-то идеи заимствует у Платона?
Ну, не то, что заимствует, ведь философия Плотина называется неоплатонизмом. Плотин во всех своих трактатах пишет об одном – «Я ничего нового не создаю, я комментирую Платона». То есть, с точки зрения Плотина, он чистый платоник. Один из главных аргументов для него – это Фесси. Он, то есть Платон, сказал. Но с другой стороны, как замечает Порфирий, и вот здесь как раз удивительная глубина проникновения, наоборот, Порфирия в понимание философии Плотина – что аристотелевских положений у Плотина даже больше, чем платоновских. Это удивительно, тем более, что сам Плотин об этом не говорит. А Порфирий это прочувствовал. То есть, видно, что Порфирий тоже глубокий философ. Кстати говоря, на последующую философскую мысль гораздо больше, так вот чисто внешне, повлиял именно Порфирий. Но об этом мы будем говорить в свое время. Но, тем не менее, вы правильно отмечаете, что как Платон предвосхитил многие положения христианства, именно такие философские положения христианства, так и Плотин в еще большей степени их отметил. И поэтому философия Плотина оказалась той философией, которая помогла поставить христианское богословие на серьезное философское основание.
Ну, как мы знаем, учение Плотина оказало серьезное влияние на христианскую философию, и многие положения были потом развиты в христианстве.
Да, и такие христианские богословы, одни из величайших отцов церкви, такие как блаженный Августин, Григорий Ниский, преподобный Максим Исповедник, Дионисий Ареопагит, понять их философию без знания учения Плотина просто невозможно. Вот, кстати, о блаженном Августине. Это очень любопытный такой и очень важный факт. Немножко отвлечемся, но я думаю, что это поможет нам понять суть философии Плотина. Об этом мы в свое время поговорим подробнейшим образом, когда будем говорить об Августине, и узнаем, что Августин долгие годы никак не мог принять Христа и поверить во единого Бога, потому что он не мог решить для себя сложнейшую проблему существования в мире зла и страданий. Как может быть так, чтобы Бог, который всемогущ и благ, не сделал так, чтобы в мире не страдали праведники хотя бы? И поэтому Августин долгие годы был сторонником ереси манихейства, утверждавшей существование двух богов – доброго и злого. ни беседы со своей матерью Моникой, ни беседы с епископом Амвросием Медиоланским не помогли Августину принять истину христианства. Он оставался манихеем, хотя также чувствовал внутреннюю противоречивость манихейства. Помогло стать христианином Августину чтение работ Плотина. И Августин об этом в своей знаменитой исповеди, так называется его работа, написанная в жанре исповеди перед Богом, в этой работе Августин пишет удивительные слова. «Однажды мне попались книги одного платоника, переведенные с греческого на латынь». Ну, понятно, что здесь речь идет о Плотине. «И в них я прочитал в других правдословах, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и так далее». Августин цитирует долго Евангелие от Иоанна. То есть не в Евангелии он прочитал об этом, не у святителя Амвросия Медиоланского, с которым он был знаком до этого несколько лет. Он об этом не узнал. Он прочитал об этом у Плотина. Конечно же, не цитату из Евангелия он прочитал у Плотина. Конечно же, речь идет у Августина о том, что он понял Евангелие, понял христианскую мысль благодаря чтению Плотина. Он таким образом смог перевести на философский язык Евангелие, и переводчиком послужил для него Плотин.
Ну, то есть, читая Плотина, для него открылся смысл христианских слов.
Да, и после этого Августин принимает святое крещение, становится впоследствии священником, затем и епископом, и благодаря глубочайшему знанию и пониманию философии Плотина создает стройнейшую систему христианской философии. Это лишь один наиболее яркий пример влияния философии Плотина на мышление христианского философа. Но таких примеров достаточно много. Поэтому знание философии Плотина поможет нам гораздо глубже понять христианское богословие, особенно богословие отцов церкви.
Здесь, в принципе, можно понять вот такой опыт Плотина, потому что, как мы уже сказали, он всего лишь комментировал тот опыт, который уже накопился до него. Это и Сократ, и Платон, это и Аристотель. И он как бы взял от них самое лучшее. Он впитал их мысли, впитал их идеи и уже представил некоторый синтез такой.
Я думаю, что Плотин, возможно, считал именно так. Но в действительности, все же я убежден, что Плотин создал свою собственную, уникальную, очень глубокую философскую систему. Не случайно некоторые историки философии говорят о неправильности термина неоплатонизм. По крайней мере, по отношению к Плотину необходимо говорить о плотинизме. И этому есть основания. Я думаю, мы поймем, что Плотин – это не простой компилятор и не комментатор учения Платона, и даже не тот человек, который просто создал некоторый синтез из различных идей греческой философии. Плотин создал уникальную систему, во многом, по моему убеждению, предвосхитив положения, которые были открыты гораздо позднее, даже в XVIII и в XX веке. Идеи Плотина можно понять, когда знаешь Канта, когда знаешь Гуссерля, когда знаешь Декарта. Это действительно удивительный философ. И не случайно все же именно Плотин подводит некоторый итог тысячелетнему развитию греческой философии. Но я думаю, что лучше всего мы поймем это, знакомясь уже собственно с философией Плотина, о его величии и о его особенности.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Thank you. эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Продолжая чтение и комментирование романа Писемского «Взбаламученное море», поговорим теперь немного о главном его герое по фамилии Бакланов. Своеобразие этой фигуры в трактовке Писемского в том, что, оставаясь типичнейшим представителем русского дворянства 50-х-60-х годов прошлого века, одновременно он напоминает столь частого в наше время болвана-эрудита, образовывающего себя не столько знаниями о чем бы то ни было, сколько позаимствованными со стороны сведениями об этих знаниях. Для примера приведу его разглагольствование при созерцании Сикстинской Мадонны. «Да ты видишь ли, что это будущий аскет, реформатор», — говорит он, обращая внимание присутствующей здесь же возлюбленной на покоящегося у нее на груди богомладенца. Остальные его замечания в том же духе. Право же, слушая подобные разглагольствования, трудно не заметить, до какой ужасной степени на него, по замечанию автора-повествователя или даже автора-персонажа, так как в этом качестве под собственной фамилией автор прямо вводит свою фигуру в сюжет романа, влияла литература. Удивительно ли, что после столь безразборного чтения из Бакланова вырастает уже знакомый нам по роману «В водовороте» тип абсолютно оторванного от реальной жизни интроверта, за счет других, впрочем, очень даже могущий устроить свои мелкие и не очень мелкие бытовые делишки, большей частью за счет влюбляющихся в него женщин. Вообще же, в связи с этой темой нужно сказать, что инфантильность русских мужчин, которых больше всего именно в этом романе, равно как и их подчиненность приобретающим чисто мужские черты, в частности, деловитость и житейскую хваткость женщин, за их счет, подчеркиваю, отнюдь не за счет женских качеств, то, что нередкостью было и до Писемского, обретающих над мужчинами очередную власть, едва ли не впервые отмечено именно здесь. Бакланов, например, чья жизнь определяется исключительно его чувственными капризами, имеющий одну любовницу втайне от жены, другую поселившей в доме, ищущей себе наложниц среди крепостных и немало не интересующейся их дальнейшей судьбой, даже не задается вопросом, по-мужски ли он себя ведет или не по-мужски. Что, кстати, вызывает у читателя закономерный вопрос. А отчего, собственно, он пользуется таким успехом у женщин? Мотивировки, связанные с физиологическими объяснениями, маловероятны по ряду косвенных признаков. Зато ложью, фразерством несет от него за версту. Впрочем, ложь неоднократно отмечают даже влюбленные в него женщины. Добавим еще сюда и необоримую зависть ко всем, более него преуспевшим в жизни. Черта, впрочем, более или менее актуальная для подобных субъектов во все времена. Читаем в одной из глав. Он хотел совсем не прийти обедать, чувствуя к Варегину, составившему себе ученую карьеру и ехавшему теперь за границу, невыносимую зависть. «Ну что скажите, нет ли кого-нибудь еще из наших здесь? Винявина, например», — продолжал тот добродушно. «Приятели в тот день только поутру сошлись на Невском случайно. Нет, Винявин служит в губернии, помощником правителя канцелярии губернатора. Совершенно доволен своим местом. Губернатора считает за идеал чести, а правителя канцелярии за идеал ума», — отмечал Бакланов. Варегин слегка усмехнулся. «Да», — произнес он, — «у него сердце маленькое, но чистое золото, и он сумеет им позолотить всю жизнь свою». «А вы скоро едете за границу?» «Дня через два. Вот, чистоганом из казны выдали. — отвечал Варегин и звякнул перед глазами Бакланова червонцами. Тот даже отвернулся, не потому, что это были деньги, а потому, что они были даны человеку за труды и за способности. Бакланову самому ужасно хотелось за границу, и он бы даже мог это сделать, но зачем? В чем ему и в каких науках было совершенствоваться? И он расспрашивал Варегина как бы за тем, чтобы еще более себя помучить. — А на магистра вы когда будете держать? — Я уж выдержал, — отвечал спокойно Варегин. — И это говорит сын мещанина, — думал Бакланов, начавший с 15 лет учиться грамоте. А он дворянин, обставленный всеми средствами к образованию. И что сделал? Конец цитаты. К чести нашего героя следует добавить, что этот приступ самокритичности у него не единичный. Впрочем, подобные приступы и не глубоки, и не продолжительны. Причина же их появления, очевидно, та, что, по словам автора, избалованный по самой природе своей, любил он страдать шумно. «Истинная болячка его, — добавляется далее, — было честолюбие. Честолюбие, добавлю от себя, весьма мелкого свойства». Ради него молодой Бакланов, чтобы произвести впечатление на приятеля, врет ему насчет близости с нравящейся также и тому девушкой, которой нет и в помине. Эта беспардонная ложь повторяется потом еще несколько раз. Я заостряю на этих качествах внимание для того, чтобы подготовить слушателей к скорому появлению в нашем рассказе женщины, которой выпало труднейшее испытание стать женой этого пожизненного и неисправимого оболтуса. Настоящей христианки, хранительницы, можно сказать, исконно русских устоев, к удивлению окружающих, строго блюдущий пост, даже без масла, что в то время было явлением исключительным, и которая, по удивленному же замечанию Бакланова, за всю свою жизнь не сказала ни одного лживого слова и нецеломудренно не подумала, то есть не допустила до себя ни одной нецеломудренной мысли. Чего, конечно, нельзя сказать о нем самом, равно как и о его любовнице, одновременно ради денег, живущей со старым евреем-откупщиком, и притом страдающей вечной нехваткой этих же денег из-за стремления к безудержному мотовству. Но даже этого пустейшего человека, равно как и его легкомысленную подругу-мотовку, хотя и не часто, но все-таки посещает прозрение в истинно религиозном духе. Например, Софи встала, подошла к нему и оперлась на его плечо. «Грустно мне, друг мой, грустно», — проговорила, наконец, она, склоняясь к нему головкой. Бакланов обнял ее и посадил к себе на колени. «Что ж тебе грустно?» — спросил он ее. «Так, ты меня не любишь больше. Из чего же ты это видишь?» «Так, ты все стал нынче говорить о жене своей. Говоришь, она умная, честная, чистая женщина». Бакланов ударил себя в голову. «О!» — воскликнул он. «Не напоминай мне об этой несчастной моей мученице. Она твоя мученица, а я, значит, твоя злодейка. Вот, посмотри, ты уж и плачешь о ней. Нет, не ее я оплакиваю, а долг свой, свои обязанности, над которыми я надругался, как подлец, как мальчишка какой. А я-то как живу всю жизнь». «Господи, Господи!» — воскликнула Софи в отчаянии, разводя руками. «Нет, тот безумец, — продолжал Бакланов, — кто говорит, что в браке нет таинства. Сам Бог тут присутствует, и он один только может осветить эти между людьми отношения». «Именно», — подтвердила Софи, — «я тебя, например, очень люблю, а прямо и откровенно скажу, мне жить с тобой гораздо тяжелее, чем с покойным мужем моим». Тот мне гадок, противен был, но я знала, что хоть страдаю, но не грешна и не преступна. Конец цитаты. Явно же эти мысли возникают у любовников не сами по себе. Бог, не гнушающийся самых отъявленных грешников, внушает их им здесь. Но задерживаются ли эти мысли в них хотя бы на минуту? Отнюдь, и об этом свидетельствует финал приведенной сцены. «Ну, старого уже не воротишь», — отвечал ей мрачно Бакланов и поспешил спустить ее с колен. Стоит в связи с этим вспомнить увещевания, сопровождавшие их сближение. В то время как Софи Лунева была уже любовницей еврея-откупщика, да и далее продолжала с ним связь параллельно новой. Вот эти слова, крайне глупые и, что куда как хуже, лицемерные, сказанные тогда Баклановым. «Неужели тебе нужно, чтобы там пели, венцы надевали? Бог и здесь нас благословит». «Не Бог, а лукавый бесенок», — отвечает куда более честная, по крайней мере, перед самой собой, героиня. Но и эта честность перед собой в свое время не помешала же ей, совсем напротив, только помогла продаться богатому старику, затем последовательно жить на содержании еще у нескольких лиц, в том числе и весьма темных. Впрочем, подобный мезальянс навряд ли казался безнравственным тогда еще молоденькой, но уже весьма расчетливой Софи. Да, и, пожалуй, всем ее родственникам и знакомым тоже. За исключением отца, примитивного, глуповатого, но сохранившего и религиозные понятия, и понятия о чести. Он один пишет Писемский, неизвестно по какому инстинкту, лучше и яснее, чем его супруга, понимал, что они делали нехорошо, выдавая таким образом дочь. И далее указывает даже причину этого понимания, вполне в духе наших соображений. Бог умудряет иногда и младенца. К этому эпизоду я хотел присовокупить вот еще какие соображения, явно следующие из расклада действующих лиц взбаламученного моря. Если супруги Басардины, хотя и подсознательно, но все-таки очень часто, осознают милости Божии к себе и зачастую благодарят за них Создателя, пускай и в формах внешне довольно эксцентричных для нас, Басаргин, например, молясь, осеняет себя мелкими крестами, опустившись на одно колено. Это, скажу, во избежание всякого рода недоразумений, не следствие болезни или ранения, но всего лишь долг давно приобретенной привычки. Если старуха Бакланова, личность пошлейшая и не отличающаяся умом, все-таки заливается слезами при невозможности присутствовать в церкви на престольном празднике, то их детям подобные вопросы, как мы уже неоднократно убеждались, даже и не приходят в голову. Обрываю на полуслове собственные рассуждения и даю слово автору. За все эти поступки, да, вероятно, и за предыдущие, читатель давно уже заклеймил моего героя именем пустого и дрянного человека. На это я имею честь ответить, что герой мой, во-первых, не герой, а обыкновенный смертный из нашей так называемой образованной среды. Он праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал, как бы пошалить, порезвиться и поприятней провести время. Он представитель того разряда людей, которые до 55-го года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле. А потом сейчас же стали с увлечением и верою школьников читать потихоньку колокол. Внутри, в душе у этих господ нет, я думаю, никакого самоделания, но зато натирается чем вам угодно снаружи величайшая способность. Конец цитаты. Вот такому-то человеку промыслом Божьим достается в жены замечательнейшая женщина, идеальная мать, покладистая, рассудительная, и, что немаловажно, богатая жена, словом, образец православной супруги. Добавлю сюда еще одну краткую характеристику, данную живущей в ее доме одной из любовниц Бакланова. Добра, боголюбива, умна. О нравственной же качественности супруга говорит хотя бы то, что, размотав изрядное состояние жены, к чему, кстати, она относится совершенно спокойно, он покидает ее и двоих детей ради дрянной и ничтожной мотовки. Примечательная деталь. По возвращении этого горе-папаши в семью оба сына его не узнают, да и узнав, так похоже, и не могут привыкнуть к его присутствию. Пока же, далее текст Писемского, Бакланову стоило страшных усилий сказать жене, что он едет в Петербург. Ему казалось, что она непременно догадается и разрушит весь его план. Наконец он решился. «Сделай милость, поезжай», — отвечала ему Евпраксия. Подозревая, что муж затевает какие-нибудь шашни в их городе, она в самом деле желала отправить его в Петербург, где все-таки надеялась, что он найдет какое-нибудь себе занятие, и тогда уж переехать к нему самой, своей семьей. Почтенная эта женщина, несмотря на то, что ей было всего только 28 лет, постоянно здраво и благородно рассуждала, и мужа за замечаемые недостатки не бранила и не преследовала, а старалась излечивать его от них. Разговор о поездке по обыкновению окончился двумя-тремя фразами. У Бакланова по влиянию Евпраксии осталось прежнее обыкновение ее матери. О серьезных и важных вещах думать много, а говорить мало. Бакланов всегда этим ужасно возмущался. Это какие-то олимпийские боги, которых разве стрелы Юпитера могут потрясти. А обыкновенные житейские дела их не трогают, говорил он про жену и тещу. Но на этот раз рад был этому обыкновению, и на другой же день собрался и поехал. При прощании ему жаль было немножко детей, особенно когда старший, Валерка, повис с рыданием у него на груди и, как бы предчувствуя долгую разлуку, кричал: «Папаша, папаша, куда ты?» Бакланов, совершая столь безобразный поступок, только после сообразил, какие он страшные минуты переживал, не чувствуя и не сознавая их нисколько. Самый младший сынишка не плакал, но своим серьезным взглядом как бы говорил отцу: «Отец, что ты делаешь? Смотри, я так рявкну, что воротишься у меня назад». И в самом деле рявкнул. У Бакланова при этом замерло сердце, и он стал спешить прощаться. Евпраксия по обыкновению была спокойна, и только как бы несколько еще солиднее обыкновенного. «Ну, пиши же, главное, о своем здоровье, а потом и о делах», — сказала она, когда муж целовал ее руку. Проводив его, она ушла к себе в комнату и долго там молилась. Конец цитаты. Молящийся, кстати, мы видим Евпраксию на всем протяжении романа, как для примера в одном из эпизодов, в котором, несмотря на всегдашнюю покладистость, благодаря усилиям мужа, близкая к тому, чтобы изменить всегдашнему своему спокойствию, далее текст Писемского, Евпраксия только кинула взгляд на домашнюю чудотворную икону, привезенную даже в Париж. Конец цитаты. Единственный, пожалуй, случай, когда она обходится без молитвы, это, как ни странно, во время сватовства, через посредничество, между прочим, живущей в доме Собакеевых, это девичья фамилия Евпраксии, еще одной любовницы героя, прямо после происшедшей накануне постельной сцены, во время которой герой уговаривал ее на сватовство к ее сопернице. Эпизод, очевидно, объясняемый непоследовательностью Писемского и как результат его дурного тона, приверженности к беллетристическим штампам, с чем мы будем сталкиваться еще неоднократно. Кстати, в этом же эпизоде, в начале которого упоминание Баклановым в разговоре с матерью Евпраксии Славянофилов, мы получаем понятие о той нравственной обстановке, которая отличается от удивительное семейство, что, впрочем, не исключает выросшего в его среде выродка, брата Евпраксии, ставшего одним из рьяных революционеров, и во время последнего свидания с сестрой, прямо объявляющего ей о своей ненависти к Богу. Читаем. «Я сама ведь немножко славянофилка», — прибавила старуха и улыбнулась. «Дай Бог, чтобы больше таких людей выходило». Бакланов в почтении склонил перед ней голову. «Что у иностранцев мерзко, скверно, — говорила она, — то мы перенимаем, а что хорошо, того нет. Однако вот этот Мурильо и его корселевская лампа, взятые у иностранцев, — вещи не дурные», — сказал Бакланов, показывая на стену и на стол. «Да ведь без этого еще жить можно, а мы живем, без чего нельзя жить». Бакланов вопросительно смотрел на нее. «Без Бога, без религии, не уважая ни отцов своих, ни отечества», — говорила Собакеева. Бакланов все с большим и большим уважением слушал ее. «А вы разделяете взгляд вашей матушки?» — обратился он к Евпраксии. «Да», — отвечала она. Бакланов даже потупился, чтобы скрыть свое удовольствие. «Она уж в монастырь хотела идти, спасаться от вашей иноземщины», — сказала мать. «Нет, маман, мне все равно, уверяю вас», — отвечала Евпраксия серьезно. «Это чудные существа», — подумал Бакланов. Почему он восхищался, что мать и дочь такие именно, а не другие, имеют убеждения? На это он и сам не мог ответить. Красота Евпраксии, кажется, влияла в этом случае на него так, что уж ему все нравилось в этом семействе. Конец цитаты. Здесь я прервусь до следующей передачи, в которой мы ближе познакомимся с этим удивительным семейством, а еще далее посмотрим, почему со временем разочаровался в нем Бакланов, что, впрочем, зная его, и следовало предполагать.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. В пустыне на берегу озера. Было это в далекие времена. Одноклассник мой стал к 40 годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня поохотиться. Сам-то он не охотился, у него такого интереса вообще нет. Он гонял вдоль трубы на машине или на вертолете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем. Должен признаться, что никогда более не доводилось мне промышлять в столь обширных угодьях, от Саратова до Хивы. Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охота в 300 километрах от места ее начала. Напарники мне попадались самые разнообразные — и местные жители, и строители-сибиряки, и генералы из заядлых московских стрелков. Генерал, кстати, вполне демократичный. Через час мы с ним на «ты» сделались. А осязательнее прочих запомнился мне компаньон по фамилии Пучкин. И фамилия вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер занимательный, да к тому же мы и в приключения с ним попали. Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место. Пустыня не пустыня, скорее степь. Вагончики стоят, за вагончиками тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, вновь останавливается, а, подождав несколько, бежит на прежнее место. А какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело шугает его. Однако через кусты плохо видно. Похоже, приятель обо всем договорился. на крыльцо вагончика выходит человек в черной спецовке. «Пучкин!» — орет он в направлении скачущего верблюда. «Оставь в покое животное! Никуда оно не денется! Иди сюда!» Мальчишка выходит. «Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон, — указывает в мою сторону, — земляка, понял? И чтоб 3 дня, до выходного, дух твоего здесь не было, понял? На выходной понадобишься. Все!» «Здравствуйте!» — сказал он еще мне на прощание и скрылся в вагончике. Пошли грузиться. Мальчишка, по рассмотрению, оказался мужичком лет 50-55, только что очень маленьким, зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал. Пучкин и Пучкин. Моторка стояла неподалеку, в коллекторе, по которому могуче неслись ядовитые истоки с полей. Мутный стрежень привел нас, в конце концов, к заросшему тростником озеру. Мы то скреблись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрачные туннели. Небо сквозь высоченные заросли не было видно. Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очистилась до совершенной прозрачности. На 3 метрах глубины всякая водоросленка различалась. Тут и тростник поредел. Пучкин добавил оборотов к винту, и вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до этого момента лодка вспугнула лишь с 10 лысух, да 1 длинноносую чомгу, товар, не заслуживающий внимания серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные стаи утей, и большие гусиные стаи, кроме того, кружили в воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохотничий вздор. Внезапно, выключив двигатель, Пучкин хрипло сказал: «Бесчинство водоплавающих». Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пучкин принялся заводить мотор снова. Вероятно, разговор был исчерпан. Дергал он за стартер, и что-то у него не получалось. А я тем временем прикидывал, как бы да в каком месте устроиться перед вечерней зарей. А то ведь это только издалека тьма, а встанешь неудачно, и либо вообще ни одной уточки не увидишь, либо так и будут они над тобою по поднебесью свистать. Наконец, поехали. В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать, а дело к вечеру. Теперь движок не заводился куда дольше прежнего. Ну, а потом он заглох сам по себе, и, поклацав инструментами, Пучкин сообщил: «Заправиться-то мы забыли». Вечерняя охота не удалась. В слишком уж неприглядном месте прервалось плавание на открытой воде. Ночь мы провели не на острове у костра, специально для которого везли саксауловые дровишки, а прямо в лодке на стланях. В лодке-то вообще спать хорошо. Вода покачивает, убаюкивает. Однако больно уж холодно было, так что мы почти и не спали. Едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. Я греб, Пучкин занимал пост штурмана. «Так держать», — направлял он. «Если будем держать вот так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не проскрестись, а в другие стороны твердых берегов и вовсе нет. Пески до болота, заболоченные пески, и жилья нет, пустыня». Грести было неудобно. Борта высокие, алюминиевые весла короткие и легки. Кое-как цепляешь поверхность воды, суденушка туда-сюда рыскает. «Левее, правее, так держать», — командует Пучкин, и тут же: «Левее, правее, опять левее». А я ж давно и сам знаю. Я взял лысину, сидящего на корме штурмана, в створ с одиноким тростниковым колком и стараюсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает место короны, Пучкин орет: «Так держать». При этом голова его дергается от напряжения, корона спадает. Тут еще и катерок наш уныривает куда-нибудь в сторону, и снова начинается: «Правее, левее, правее». Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вскоре от занятий отказались. Очень уж много времени уходило на судоводительские маневры к подбитой дичи. То в сторону, то вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно было. Зашло солнце. — Вон, видишь плато? — воскликнул Пучкин. Я обернулся. Впереди, за тростниковыми островами, казавшимися отсюда сплошной стеной, виднелась тянущаяся вдоль горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке, отчерченным верхом. Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по солнцу. Несколько раз попадались рыбацкие сети. — Во! — приободрялся Пучкин. — Уже близко! Но час проходил за часом, а тверди не было. Озеро стало мелеть, наконец лодка и вовсе увязла. Я вылез и поволок ее за собой. Пучкина пассажирская роль заметно смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не мог, ни самому едва не захлестывал за отвороты бродней. Дно делалось все более илистым, и тут Пучкин не выдержал, скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь чуть ли не с головою. Потащили вдвоем. «Ил, из-за того, что ветром пыль с плато надувает», — изрек Пучкин. Он был прав. Теперь уже оставалось немного. Сначала мы увидели знак. Тур, сложенный из плетника на вершине утеса. «Держать туда», — указал штурман. Потом разглядели постройки. «Я ж говорил», — обрадовался он, — «люди!» Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по грязи, потом по белому, словно снег, соляному налету, и у подножия плато нам открылась езженая дорога. — Спасены! — заявил Пучкин, и мы попадали в иссеченную протекторами дорожную пыль.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.